Но именно в этот момент до сих пор связанный Филим сумел освободиться от веревок и снова разыграл свой прежний трюк. Сунул кактус под хвост кобыле. В ту же секунду поляна огласилась диким ревом, который дружно подхватило добрые сотни коней, находившихся рядом. Вся эта какофония, точно разорвавшаяся бомба, повергла в неописуемое смятение присутствующих. Раздались вопли: «Индейцы! Индейцы!» Все бросились к лошадям, которые мигом точно по волшебству присмирели, и только кобыла Зеба Стумпа продолжала свой безумный концерт. Правда, очень скоро колючки под хвостом были обнаружены, и возмущение обманутых проделкой исчезнувшего Филима немедленно обратилось против Морриса Джеральда. Теперь уже всем стало ясно, что судьба мустангера решена. Но когда добровольный палач взялся за веревку, никем не замеченная Луиза Пойнт-Декстер прорвалась сквозь круг участников правосудия и выхватила веревку из его рук. Ее лицо побелело от гнева и ненависти, глаза метали молнии.
«Позор! Позор вам, техасцы! Вы убиваете человека без суда и следствия, а он беспомощен, как ребенок! И у него даже нет защитника! Вы не люди, вы звери, убийцы!»
«Ты помешала, Слу! Сейчас же уезжай отсюда! Этот человек убил твоего брата!»
«Нож! У вас нет доказательств, отец!»
«Нет, есть! А вы, мисс Пойнт-Декстер, защищаете убийцу родного брата! Это великий грех!»
«Касси, возьми ее за руку и уведи прочь! Убийце нет пощады!»
«Убийцы! Изверги!»
Касси Калхаун, осыпаемый проклятиями девушки, потащил ее к лошади. После столь неожиданной заминки палачи вновь приступили к исполнению своих обязанностей. Они перебросили свободный конец веревки через сук дерева и накинули петлю на шею беззащитного Морриса.
«Ну, ты готов, Билл? Раз, два,
руки три. Прочь! И не вздумайте со мной шутить! А ты, Билл Гриффит, если опять прикоснешься к веревке, получишь свинцовую пилюлю точно в живот. И вряд ли ее переваришь. Ну, в чем дело, ребята? Неужели вы хотите повесить человека, который находится в беспамятстве? И сделаете это без всякого суда?»
«Ты не все знаешь, Зеб Стумп. Известны факты!»
«К черту факты, лишенные правдивых доказательств! Это те же выдумки! Провались они пропадом!»
«А вам-то какое дело, Зеб Стумп?»
«Очень большое дело, Касси Калхаун. Во-первых, Моррис Джеральд мой друг. А во-вторых, Зеб Стумп не потерпит подлости даже в безлюдных прериях Техаса».
«Ах, вот как! Подлости? Повесить убийцу — это подлость? А ну-ка, ребята, беритесь за веревку!»
«Только пальцем пошевелите! И я клянусь, что первый же из вас ляжет на эту траву. А если вам все-таки удастся повесить ирландца, то не раньше, чем Зеб Стумп отправится на тот свет, прихватив с собой в дорогу еще несколько человек. Ну, кому из вас не терпится?»
Никто не двинулся с места. Но не только страх охватил людей. Их покорило мужество и великодушие охотника. И Зеб Стумп не преминул воспользоваться переменой в общем настроении.
«Отвезите парня в поселок и приведите его в чувство. А затем назначьте справедливый суд. Он никогда не был врагом Генри Пойнт-Декстера. Наоборот, он любил его. Хотя и повздорил с его кузеном».
«Да что вы слушаете всякие бредни? И почему этот старый дурень суется не в свое дело?»
«Что? Это я-то старый дурень, капитан Касси Калхаун? Клянусь честью, вам еще придется взять свои слова обратно. Придет и ваш черед. Вы говорите, у вас есть факты. У меня они тоже есть. Самые разнообразные. Во-первых, молодой человек ранен. Кроме царапин от когтей койотов, у него сильно повреждено колено».
«Это еще ничего не значит. И колено, и синяк на лбу лишний раз свидетельствуют о схватке с Генри Пойнт-Декстером. Этот дуралей, слуга-ирландец, плел тут всякую чушь о ягуаре,
которого я сам подстрелил. Все так и было. Я едва успел спасти мустангера от когтей этой твари. Что еще поведал вам Филим?
А еще про каких-то индейцев. Сущий вздор.
Он и мне об этом рассказывал. И про карты тоже говорил. Вот, смотрите. Я обнаружил их в хижине на полу.
Вздор! Команчи не играют в карты.
Еще как играют. Я прожил у них в плену около года. И не раз видел, как они играют в карты на шкуре бизона.
Это были индейцы. Самые настоящие индейцы.
И что самое удивительное, именно в этот миг по воле случая раздался бешеный топот копыт, и на краю обрыва показалась всадница. Иссидора Коварубия де Лос Льянос. Она мчалась стрелой по направлению к хижине Мустангера. Не будем сейчас говорить о том, что обезумевшая от неистовой ревности Исидора совершила черное дело, и также о том, как вскоре, опомнившись, она пришла в ужас от содеянного. Случилось вот что. По дороге ей повстречались четверо всадников, которых по украшениям, одежде и цвету кожи она приняла за индейцев. Охваченная смертельным страхом, девушка изо всех сил погнала коня в обратный путь. Она уже поняла, что ее настигнут раньше, чем она доберется до отряда. Но тут ее осенила счастливая мысль. И она поскакала к обрыву, который был хорошо виден из хижины. Тем более, что ее преследователи даже не догадывались о том, куда и зачем она мчится. И даже когда Исидора стремительно понеслась по краю обрыва, и окрестности огласились ее криком, индейцы не придали этому должного значения. Почти догнав ее, самый первый из них взмахнул лассо, и тут грянул выстрел. Пуля пробила ему руку. Только теперь, обнаружив внизу большой отряд, индейцы обратились в бегство. Так или иначе, но внезапное появление Исидоры резко изменило общее настроение в пользу Морриса Джеральда. Теперь уже большинство участников суда поверило в то, что убийство – дело рук индейцев. И было принято решение перевести обвиняемого в поселок для судебного разбирательства согласно законам страны. Что же случилось в ближайшие дни после вышеописанных событий? Прежде всего выяснилось, что слухи о набегах индейцев не соответствуют действительности. Кроме того, в дупле старого тополя были найдены парики из конского волоса, выкрашенные перья, мокасины и прочая индейская одежда, что мигом поставило под сомнение принадлежность четверки молодцов, преследователей Исидоры, к племени краснокожих. Все это еще больше запутало историю убийства Генри и породило самые различные нелепые предположения. В результате капитан приказал удвоить охрану Мустангера, который все еще находился в состоянии умопомрачения. Основания для этого имелись. В поселке появились слухи о готовящемся суде Линча. Ну а в доме погибшего воцарились печаль и траур. Луиза, ее отец и кузен почти не разговаривали друг с другом. Каждого из них мучила еще и своя, отдельная беда и тревога, не связанная с потерей Генри Пойндекстера. Луиза день и ночь думала о Моррисе, жизнь которого была под ужасной угрозой. О чем думал ее отец, нам пока неизвестно. Поведение Колхауна тоже выглядело странным. Целыми днями он разъезжал на своем коне по пустынной прерии, и за этим стояла какая-то тайна. Наконец, на четвертый день после возвращения домой в Каса-дель-Корво появился Зепп Стумп.
«Можете не беспокоиться, мисс Луиза. Я разузнал, кто эти индейцы, гнавшиеся за мексиканкой. Мигуэль Диас и трое его товарищей. Одного я никак не пойму, за каким дьяволом им это понадобилось. Тем не менее, я доложил обо всем капитану, и он тут же упрятал мерзавца в тюрьму».
«О, мистер Стумп, а что, если они убили моего брата?»
«Все может быть, мисс Луиза. Но мне почему-то кажется, что кто-то другой приложил к этому руку. Однако я не могу говорить о своих подозрениях, пока все окончательно не проверю».
«Торопитесь, Зепп, торопитесь. У нас очень мало времени».
«Вы правы, мисс. Моррису уже лучше, и до суда осталось каких-нибудь 3 дня».
«Ой, Масса Стумп, не надо так торопиться. Пусть бы ваша кобыла наелась досыта».
«Как-нибудь в другой раз, Платон. А сейчас не до этого. Мне еще надо проскакать 50 миль, а времени в обрез.
Ну, если так... Видите, того рыжего коня, Массестомп, он как-то за ночь проскакал 100 миль, наверное. Такой у него был ужасный вид.
И давно это было, Плутон?
Да как раз в ту ночь, когда погиб Масса Генри.
Кто ездил на нем в ту ночь, Плутон?
Вот ж не знаю, Массестомп, но одно знаю точно. Никто, кроме Массы Калхауна, на нем не ездит.
Очень интересно, Плутон. Но почему же сейчас рыжий конь в конюшне, а его хозяина в усадьбе нет?
Да потому, Массестомп, что после той ночи капитан ездит только на сером жеребце. И сегодня он тоже уехал.
А знаешь, Плутон, пожалуй, ты прав. Пусть моя кобыла еще пожует немного, а ты принеси-ка мне стаканчик виски перед дорогой.
Оставшись один, Зепп Стумп быстро подошел к рыжему коню и, набросив ему на шею лассо, привязал другой конец к деревянному столбу. Затем он приподнял по очереди его передние ноги и, наконец, взглянув на копыта левой задней ноги, увидел. Подкова была сломана, и край ее отсутствовал.
Прекрасно, голубчик, прекрасно. Теперь я узнаю твои следы с закрытыми глазами.
После чего он освободил коня от лассо и, поблагодарив подоспевшего слугу за виски, направил свою лошадь к дороге на Рио-Гранде.
Что за чертовщина? Сдается мне, что это сделал Калхаун, но зачем? Вот загадка. Если бы он метил на поместье Пойндекстера и Генри этому мешал, так нет же. Старик и так ему все задолжал, и Калхаун фактически хозяин усадьбы. А тут еще этот всадник без головы, черт бы его побрал. Ум за разум заходит от этой чертовщины.
Проехав около 3 миль, Зепп Стумп внезапно остановил лошадь и соскочил на землю. Затем он опустился на одно колено и внимательно вгляделся в раздавленную конским копытом траву.
Так я и знал. Вот отпечаток сломанной подковы. Это след предателя, а может быть и убийцы.
В тот же час, на несколько миль дальше, возле небольшой дубравы, происходило то, что так жаждал бы увидеть Зепп Стумп. На зеленой опушке, пощипывая траву, нетерпеливо прохаживался гнедой конь, на котором так же крепко и прямо, как и прежде, сидел всадник без головы. Но куда интереснее и важней было то, что из зарослей за ним пристально следил человек, тоже сидевший верхом на лошади. Человек этот уже знал, что всадник без головы — не привидение и не чучело. Он знал почти все. Именно поэтому он дрожал от ужаса, разглядывая зловещую фигуру на гнедом коне. Но не только ужас испытывал этот человек. Своим поведением он напоминал охотника, преследующего дичь. Несколько раз он поднимал и опускал ружье.
«Ах, подлая тварь! Если я промахнусь, она уйдет от меня. Но как же все это случилось? Почему они поменялись одеждой? Проклятье! Я обязательно должен извлечь пулю. Какого же я свалял дурака, похваставшись перед всеми? Нет, эта чертова лошадь не подойдет ближе. Придется рискнуть».
Что за ерунда? Кто бы это мог быть? О, Господи! Да это же безголовый!